дверям бабы Фросия добрался красный, взмокший и кое-где даже обслюнявленный. Не потому, что хотели съесть, покушались на другое, но я в этих вопросах кремень мужчина. Тем более, что на пороге меня грудью встретили три тяжелодышущих субъекта. «Такагенацвале!»
«Значит, как водку пить-то ко мне, а...»
«Дум спиро спаро, но за обещание спрошу».
«Всем цыц! Меня подставили. Прохор вам троим не конкурент. Сейчас во всем разберусь и вообще набежали тут!» Деланно повозмущался я, не зная толком, что сказать. Вот угораздил же меня каждому из них дать обещание помочь в делах амурных. И главное, что они все трое разом в этой бабке Фросе нашли. Я деликатно раздвинул плечом претендентов и постучал. Дверь открылась на щелочку. Потом меня с ног до головы оценило бдительное око хозяйки помещения. И только после всего этого мне было позволено протиснуться внутрь. Хорошо еще документы при входе не попросили предъявить. У меня, правда, из всех бумаг только копия записи в церковной книге о рождении, да и та у дядюшки в полковом архиве пылится. Но я отвлекся. «Как Прохор?»
«Да спит он!» — вновь запирая дверь на засов, отчиталась девка Ефросинья. «Как ты, сокольку бег! Он уж тогда дрых бесстыже, так по сей час и не проснулся».
«Врет она!»
— тяжело поворачивая голову, простонал мой денщик. Я выразительно положил ладонь на рукоять шашки и присел рядом с ним на краешек кровати.
«Просыпался я дважды, вставал даже, так она меня...»
«Подумаешь, по затылку пару раз валиком для белья пригладила», — не шутейно обиделась бабка. «Он эти охальник как прочухался ко мне, с обниманиями полез. Сам кровью пахнет и сам лезет же. А я что вам, железная, аль доступная?»
«И главное дело, больно так», —
продолжал жаловаться Прохор, осторожно касаясь затылка.
«Ты, хлопчик, красавец, энтой дрочливый, скажи, коль за невинное ухаживание сразу по башке бить, так она всю жизнь в девках просидит».
«Ничего. У нее три жениха за дверью топчутся», — вступился я, ибо правда превыше всего. «А ты тоже руки не распускай. Василий Дмитриевич ругал? Чего ж сам свою голову в тот же хомут суешь?»
«Это какие такие три жениха?» — мгновенно и едва ли не в голос спросили оба.
Пришлось быстренько рассказать им о том, в какую пикантную ситуацию мы все тут попали. «Ну, Прохора-то я по-любому отмажу. Он мне на слово верит. Объясню втихомолочку, на какую расписную личину его сердце отозвалось. Он первый отсюда лыжи навострит. А вот с бабой Фросей все значительно сложнее».
«Нет, что ж теперь, Илюшенька, сватать, что ли, будут? Да все трое, аль по одному. А мне-то что прикажешь делать? Все люди солидные, при деньгах да при статусе. Никого отказом обижать не хочется, а которому свою невинность подарить уж и не знаю даже».
«Я не знаю тем более».
«Ну так ты поднапрягись, да и скажи, ты ж характерник»,
продолжала приставать румяная краса, стыдливо теребя платочек.
«Вот ты сам бы кого выбрал?»
«Никого».
«Почему?»
«Потому что мужчинами не интересуюсь», сорвался было я, но, глянув на раненого денщика, быстро взял себя в руки. «Давайте мы просто будем пускать их сюда по одному. Они мне спасут Прохора, а вы лишний раз посмотрите со стороны. Может, чего и почувствуете. Томление там какое сердечное».
«А как почую?»
«Ну, того сразу и хватайте».
«Так ли они брыкаться будут?»
«У вас валик есть. Да и мы поможем, если что, подержим за ноги». «Тут чего я несу? Кто там будет брыкаться? Они же сами пришли».
«И то верно», — подумав, определилась бабка Фрося. «На веревке никого силком не тянули. Давай, заводи претендентов по одному, я избирать изволю».
«А я что ж, стал быть, не участвую?» —
обиженно надулся мой недальновидный денщик. и мне пришлось в двух словах шепотом на ухо, без мата, объяснить ему, на что конкретно он тут нарывается. Старый казак от шока минуты три икал, не переставая. Ефросинья кинулась прихорашиваться перед зеркалом, насколько это вообще возможно, ну, а я взял на себя непривычную роль свата и переговорщика. «Все на мази!» — выйдя за дверь, громко объявил я трем мрачно сопящим женихам. «Невеста в целости и сохранности, себя соблюла, а мой денщик всего лишь лежит раненый на единственной свободной кровати. Все прочее — сплетни и зависть».
«Так мы так и поняли, человече», — прогудел за всех мясник Павлушечка. «Не в казачьем вкусе всю специфическую прелесть предмета наших вожделений разглядеть. А нам-то как быть порекомендуешь?»
«Ну, вы свою тайную страсть уже всему городу раскрыли!» Толпа нечисти поддержала меня согласными выкриками. «Теперь чего уж таится? Идите по одному в дом. Я сам за каждого из вас девицей Ефросиньей кланяться буду. А уж с кем она потом на свидание сподобится, не мне решать. Это кому как карта ляжет». Без обид, Харунжий, прилюдно поклонились все трое. Дальше дело пошло-поехало. Кабачик-вдовец бегло глянул на рану Прохора, достал из кармана что в водке, что-то туда сыпанул, размешал, дождался, пока пойдет дым, и дал как анестезию. С двух глотков мой денщик уже и лыка вязать не смог, рухнув в забытии счастливый, словно сельская порося в весенней луже. Явившийся следом Павлушечка оценил сложность операции, оттопырил мизинец на левой руке, окунул ноготь в остатки той же водки и одним незаметным глазу движением выковырил из казачьей спины свинцовую пулю. Вошедший последним отец Григорий, поняв, что читать за упокой не придется, и зарвал на бинты свою нижнюю рубашку, профессионально перебинтовал жертву недострела, потом на всякий случай сплясал лезгинку и спел сулико. Вежливости ради ему поаплодировали даже Павлушечка со вдовцом. Потом мы все, пятеро мужчин, уставились на бабку Фросю, ожидая ее приговора.
«Ой, что-то я и не определилась еще!» — кокетливо взмахнула ресницами русая краса. «Дайте, что ли, посоображать до утренней звезды? А теперь чудить-ка, я с вас стесняюсь!»
Трое женихов не успели наброситься на старую кровососку с кулаками, когда снаружи громом небесным прогремел раздраженный голос самой хозяйки.
«Иловайской, ты чего тут за демонстрацию устроил? У тебя разрешение на проведение несанкционированных митингов есть? Нет? Тогда марш ко мне, я тебя арестовываю».